Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, установления, уточнения этого миропонимания, чем должны мы, как христиане, быть вооружены, чтобы не просто иметь какие-то, так сказать, суждения определенного благочестивого порядка, но и чтобы вооружаться именно христианским миропониманием с той задачей, необходимо для нас быть именно актуальной всегда, каждый день нашей жизни, как исполнение евангельских заповедей. Желание, попытку их исполнять и устраивать свою жизнь согласно этого безусловно нравственного и духовного императива. Опираемся мы в этих своих размышлениях, суждениях и изысканиях, конечно же, на Слово Божие, как на Откровение Божие, на Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, а также на Слово Святоотеческое, как часть Священного Предания, которым мы также должны учиться владеть, чтобы и само Слово Божие понимать истинным, должным, спасительным образом. Вернемся мы к тематике последних наших сюжетов, которые, кратко говоря, относятся вообще к теме о свободе человеческой, о свободе и рабстве человека. Для христианина должно быть прежде всего очевидным, что настоящая свобода – это для человека свобода в Боге, в богопознании, в обретении спасения, в избавлении от греха и страстей. И в этом смысле, как в Евангелии сам Христос говорит, «Иго мое благо, и бремя мое легко». А иго греха для человека является куда более тяжелым и погибельным. Самую главную опасность в себя – свобода, казалось бы, для греха, для греховных проявлений, для разгула страстей, для жизни и развития в грехе, это как раз для кого-то свобода является крайним порабощением самого человека, главной опасностью. В то же время, конечно, очевидно, что если брать какие-то внешние обстоятельства, внешние формы жизнедеятельности человека в самой человеческой же истории, истории человеческой цивилизации, есть формы того или иного рабского принуждения человека, есть формы какой-то социальной, экономической там, детерминированности, выражаясь философским языком. Явные прямые формы рабства или завуалированные формы рабства, использование человека, массы людей в качестве дешевой рабочей силы, что, в принципе, с древнейших времен является одним из самых таких эффективных экономических инструментов. Как ни крути, что до сей поры имеет место быть, просто формы менялись и меняются, и есть формы завуалированные использования рабского труда, А мы в наших собеседованиях пришли к выводу, да не только мы, конечно же, что современная мировая экономическая, финансовая, банковская и так далее и тому подобная система – это тоже есть форма определенного социального, экономического и финансового рабства и принуждения человека и к человечеству к тому, чтобы в этих формах как-то влачить свое существование, ну, стараться как-то жить, там, выживать. Кто-то более осмысленно, кто-то менее осмысленно, понимая, что фактически мы все зависим от этих современных форм такой социальной, экономической, финансовой несвободы. На самом деле, вот, ну, эта тема достаточно обширная, непростая, и о ней можно много говорить, обсуждать ее и привлекать там разных и специалистов, и публицистов. Но, наверное, к этой ситуации применима известная поговорка, цитата из басни, что «Васька слушает, да ест». То есть возникает вопрос, да, что делать-то? Кто виноват? Это один вопрос, о котором можно тоже довольно долго рассуждать. А извечный же вопрос, вопрос русский, так сказать, а что делать? Здесь возникает очень серьезная проблема в поисках ответа на этот вопрос, которая может в себя включать какие-то общие попытки, так сказать, ну, общего характера понять, а что же можно было бы изменить, ну, и личные. А как, собственно говоря, христианину быть, ставить задачу исполнения евангельских тоже заповедей, не в последнюю очередь, применительно к этой самой проблеме и проблематике. Вот. Мы в прошлом сюжете, в общем, закончили разговор на таком акценте, что вообще, безусловно, чтобы понимать, что происходит, можно сказать, задаваться вопросом, а что делать, как жить по-христиански применительно вот, ну, к современным условиям, каковы они есть окружающей действительности, ну, собственно говоря, надо иметь веру. То есть, если ты вообще верой не руководствуешься, Евангелием не руководствуешься, и вообще или не имеешь опыта жизни христианской, или независимо от того, насколько он, ну, велик у тебя, или только ты такой новоначальный, независимо от этого, в принципе, а насколько ты вообще для себя эту задачу ставишь? Ну, жить по Евангелию, кратко говоря. И вот здесь вообще возникает, можно сказать, далеко тоже не один вопрос, и, можно сказать, определенное возникает для христианина и недоумение. Вот я сам как священник, уже даже имеющий опыт не одного десятка лет служения, наблюдаю такую картину, которая меня не то что приводит в какое-то там недоумение, но в какой-то степени, может быть, скорее огорчает, чем радует. Действительно, церковь является, прежде всего, всегда являлась и является малым стадом, и процент живущих, скажем так, христиан литургически, молитвенно, сознательно, он по отношению ко всему народу, ну, в данном случае для нас русскому народу прежде всего, конечно, достаточно невелик. Но дело может быть даже не в этом, не только в том, кто, какой процент, насколько часто там причащается, а вообще, насколько и причащающиеся, и просто считающиеся потом по факту люди христианами, там, переступающие порог храма, как-то к Богу обращающиеся, насколько вообще мы, как народ, как христиане, а в том числе и как малое стадо, действительно ставим задачу жизни по евангельским заповедям. Вот очень часто к священнику обращаются разного рода люди для разговора, для советования, с вопросами. Часть из них, может, в какой-то степени воцерковленная, часть маловоцерковленная или вообще не воцерковленная, но считающая себя христианами. Я бы заметил, что в большинстве случаев какие-то недоумения и вопросы, они не касаются проблемы, как мне исполнять заповеди. Вот, батюшка, как мне на самом деле жить по-христиански? они касаются вопросов, а что мне делать, у меня такие-то проблемы. Я болею, у меня родственники болеют, там, у них какие-то проблемы. Кто-то в заключении, кто-то воюет, там, без вести пропал. В скорби, у меня сын там пьет с дочкой, невесткой. Проблемы, ну вот что делать? Вот какой молитвой молиться? Да, вот, а как к Богу тогда обратиться? А чем мне может священник помочь или церковь помочь? Что вы, батюшка, посоветуете? Ну и тут, знаете, так вот вариантов, скажем так, достаточно много разных вопрошаний. И иногда ты понимаешь, что ситуация там житейская, она очень сложная, запутанная. Дров, как говорится, наломано очень много. И нет такого легкого, простого рецепта, чтобы все в одночасье, в одном флаконе могло бы помочь разрешиться. Вот такую-то молитву прочитаю, вот кому именно, может, кому-то святому, или какую конкретно молитву прочитать, и все, чтобы оно вот стало на свои места, нормализовалось и так далее. И вот, допустим, если ты говоришь, знаете, а вы Евангелие почитайте и помолитесь. Вот почитайте Евангелие. Вы Евангелие читали? Многие скажут, ну, когда-то, может, там, читал, не читал, а многие скажут просто, и даже и не читал. У меня молитва слов есть, там, вот, но это не Евангелие все-таки. Вот, а человек не различает, что такое молитва слов, что такое Евангелие. Ну, просто выступает с позиции такого, в общем-то, невежества, хотя себя считает и христианином. И при том, даже если ты, ну, вот как священник, там, продолжишь все-таки упирать на то, что, ну, знаете, ну, все-таки почитайте осмысленно Евангелие. Ну, почитайте, толкование возьмите, вот как-то вот более серьезно попробуйте молиться и Слово Божие воспринимать. И тогда просите у Бога, читая Евангелие, помощи. Это даже иногда порой вызывает недоумение, такое отторжение. Вот я пришла там узнать, как мне быть, а мне священник что-то там какое-то говорит, Евангелие читать, что... Такое именно невежество в каком-то смысле даже, ну, не воинствующее, как это были в советские времена, да, воинствующее безбожество. А тут такая позиция такого твердого невежество, которое бы не желало, чтобы Бог как-то вмешивался в саму эту позицию человека, во внутреннее восприятие человека, а вот такое магическое. Вот что мне проделать, что мне какую, да, молитву, какую свечку, какому образу поставить, и может оно как-то сработает, подействует, ну и так далее. В общем, я боюсь, что такой вот взгляд народный на истину, на Евангелие, на то, как надо жить, он очень-очень такой распространенный, и он заводит всех нас, фактически, как народ, ну, в такую тупиковую позицию по отношению к Богу, к истине и к возможности не просто нравственного исправления жизни, но и мы оказываемся, как народ, в тупике в отношении действительного истинного понимания, а что делать, а как бы надо жить, а как бы надо было бы жизнь исправлять, и как бы иметь тогда действительно настоящую свободу. И если ставить цели настоящую духовную свободу, тогда и уместно задаваться вопросом, что делать. А если мы как народ дезориентированы в этом отношении, в таком нравственном, духовном, то как этими вопросами не задавайся, а что делать, мы все равно будем оставаться в неком таком тупике, потому что идейное содержание нравственно-духовной жизни всего народа, оно скорее остается, оказывается таким, скорее, более материалистическим, более таким магическим, направленным именно на, скорее, ценности общества потребления современного, развитого, но не евангельским и не христианским. Ну вот, простите за такое достаточно длинное и пространное вступление. Ну вот, поговорим на эту тоже тему. Георгий, пожалуйста, вам слово.
Ну, мы в прошлый раз уже обсуждали это, такая проблема, конечно, тяжелая у нас есть, наследие большевиков Советского Союза. У нас люди советские, они живут по-советски, мыслят по-советски и чувствуют по-советски. Русских людей лучших большевики убили или изгнали из страны, а остальных превратили в советских людей, материалистов, прогрессистов, республиканцев. И вот они рождены для счастья, да? Они должны жить счастливо, прожить, и, значит, воспитать детей, которые тоже должны жить счастливо вот в этом вот советском мире.
Сказку сделать былью.
Ну да, это в чистом виде тайна беззакония.
И что под сказкой-то понималось, понимается? Сама вот это некий образ счастливой жизни в материальном отношении.
Совершенно земное царство. Победа над смертью, над страстями, над болезнями. Чтобы у всех все было, и ничего, никому за это ничего не было. Такая присказка советская.
Не, подождите, как победа над какими страстями и смертью, болезнями? Победа над страстями и смертью, она во Христе, а в обществе...
А нет, почему? Есть же, мы много раз говорили, есть два подхода. Один – победа над страстями через Христа, через его жертву, а второй – это само еще люди Вавилона, строители Вавилона хотели сделать себе имя, получить власть над собственной природой. Да и сейчас каббалисты говорят, Академия Каббалы, что наконец-то у нас есть камеры, наконец-то у нас чипы, мы уже близки к тому времени, когда человек будет за каждое свое злое действие или злую мысль получать немедленно воздаяние. Тем самым мы исправим человеческую природу. Это как раз такой сатанический советский способ. Собственно, чем и отличался советский человек? Ведь они хотели вывести человека без страстей как раз. Такого коммуниста, от каждого по способностям, каждому по потребностям.
Но это получается же избавление, выведение страсти через ее удовлетворение, что ли? То есть надо у человека все его основные эти страсти удовлетворить, и тогда он как бы оказывается от них избавлен, что ли, от действия?
Нет, почему? Советские лидеры, или там, другими словами, церковь сатаны, она устанавливает... Что есть добро, что зло. Но до этого как-то не дошло, это не было сформулировано у советских людей. Ну, у каббалистов зато все это уже четко они понимают, что добро, что зло. Поэтому они просто будут наказывать немедленно. Человек должен знать, что за каждое злое действие, мысль, чувство он будет немедленно наказан. У них такая мысль.
Вы хотите сказать, что в каббалистике, в том числе в современной, как таковой, четко прописано, какие мысли являются злыми, а какие добрыми?
Ну, я думаю, что да. У них достаточно это, судя по тому, как они действуют, по структурности, конечно. По крайней мере, если где-то будет неразбериха, они сами решат, что хорошо, что плохо. Да? Вот сейчас вот, когда будут настраивать вот эти системы тотального компьютерного контроля... там, связанными непосредственно с чипами в идеале, там они будут это просто программировать. Или когда будет цифровой рубль, он будет там, цифровая валюта, она будет программироваться. Что если ты ведешь себя хорошо, у тебя одни возможности у этой валюты, если плохо, то другие. Китай на этом пути уже продвинулся.
Хотите сказать, что чипизация будет подразумевать возможность чтения и контроля мыслей?
Ну, уже такие эксперименты ведутся, да.
Но эксперименты, по-моему, пока ведутся в области того, что просто контролируют основной образ поведения человека. Допустим, если конкретный индивидуум там остерегается брать кредиты, жить в долг, это уже, как говорится, может рассматриваться как, что называется, девиантное поведение. Ну, плюс, да, можно контролировать даже выражение лица, так сказать, человека. Можно через это, сейчас это совершенно просто, пытаться контролировать, какое у человека там настроение, ну и так далее, в совокупности с разного рода такими поведенческими и каждодневными характеристиками их анализа, да, можно, наверное, уже вполне приходить к определенным выводам, и тот или иной человек может казаться более или менее благонадежным в отношении того, как он себя в социуме ведет, там, позиционирует. Но вот прямое чтение мыслей, по-моему, про это еще речи не было все-таки.
Нет, ведут эксперименты достаточно успешные и разными способами, в том числе, например, выяснилось, что когда человек думает, у него непроизвольно там вибрируют голосовые связки, и их эти сигналы считывают, то есть уже достаточно неплохо это все движется. Но мы просто никогда не перейдем к теме нашей беседы, поэтому да, они есть такой путь. Есть путь христианский. Есть две церкви – церковь Христа и церковь Сатаны. Есть две идеи – тайна спасения, тайна беззакония. И есть разные свободы. Сатана получил власть над миром, но он не свободен. Он не свободен от Бога, он не свободен от закона справедливости божественной. Да, и он все время ищет пути, как вот обойти этот закон, как его познать настолько, чтобы все сделать по-своему. А есть свобода от сатаны, есть свобода от мира, потому что мир подчинен сатане. И мы закончили тем, что без веры в Богу свободным стать нельзя. Но вот, чтобы закончить эту проблему, вот нашу конкретную, что наши люди приходят в церковь, и они спрашивают, магически, понятно, потому что марксизм – это такая очень упрощенная, профанированная такая магия, магическое учение в основе. Та же Каббала, как и весь материализм, как и весь марксизм, ленинизм, сталинизм. Это, в общем-то, такая грубая магия для орков, можно так сказать. И люди совершенно они не понимают, они даже не слышали об основных каких-то самых важных для жизни понятиях. Их не преподают в школах, ни в советских сейчас уже, ни в западных не преподают, если только, может быть, в каких-нибудь христианских специальных школах. Поэтому мы говорили, что есть две свободы, в частности, у советских людей. Привито ленинское понимание свободы, что, как мы в прошлый раз дошли до такой формулировки, добро есть бабло, а свобода есть свобода добывать бабло. Но если там пояснить, если кто не слышал предыдущую передачу, что Ленин считал, что свобода есть осознанная необходимость, а главный этический принцип – все, что на пользу революции – это добро, а все, что не на пользу революции – зло. Но получается, что на пользу революции все-таки определяет сам революционер, начиная с Ленина или с Маркса, там. Поэтому в целом получается, что выгода личная или общественная есть добро, а высшее выражение выгоды для советского человека – это бабло. Ну и, соответственно, свобода делать по-своему. Все сводится к тому, что добыть бабло, а потом истратить его так, как считаешь нужным, с удовольствием, и так, чтобы тебе ничего за это не было. То есть вот такое советское мнение о свободе.
Подождите, а где в аналах советской, так сказать, ортодоксии прописано, что денежные средства являются главной ценностью все-таки?
В советской ортодоксии такого не прописано. А на практике такое получается совершенно неизбежно.
Ну, на практике-то да. И то это как раз-таки еще для людей, продвинутых в этом отношении в советское время, являлось-то проблемой, что реализовать само неправедно заработанное бабло, выражаясь этим вульгарным современным языком, проблема. Ну, вот там «Золотой теленок», например, Ильфа и Петрова, да, это же такой действительно классический пример, когда персонаж Корейка вынужден прикидываться советским таким вполне себе скромным служащим, и все равно у него возникают проблемы с его капиталами. А Остап Бендер, так он тоже, оказывается, экспроприировав у Корейка эти ценности, не в состоянии ими должным образом распорядиться. Даже пытаясь уйти за границу, он там наталкивается на пограничников с той стороны, которые уже, в свою очередь, его грабят. Ну, мы об этом говорили, повторюсь, собственно говоря, одна из причин падения Советского Союза – это было корыстолюбие элиты, правящей самой этой империи, которая просто не находила этому корыстолюбию реализации внутри сложившихся и декларируемых в том числе идейных отношений. Поэтому надо было всю систему, в том числе идейную, обрушить, чтобы уже можно было действительно вооружиться тем, что да, бабло – главная ценность, и оно творит добро.
Как раз советские люди, советская элита, они освободились от догматов марксизма, ну, от главного догмата, что ничего нельзя иметь, сейчас можно все иметь и все тратить, и все это вот они свободу получили, но мыслят они по-прежнему по-советски, у них добро, опять это бабло, у них прогресс из бесконечного прошлого в бесконечное будущее, у них нет понятия иерархии духовной, у них только иерархия потребления, образа потребления, иерархия в бизнесе, иерархия в государстве, то есть все такое одномерное с точки зрения духа. Но вот как раз мы же и хотим обсудить, а вот что надо изучать-то в школе людям, чтобы они приходили и хотя бы понимали, что такое свобода, как жить, что такое истина, потому что Христос сказал: «И познаете истину, истина сделает вас свободными». Поэтому вот, чтобы как-то системно как-то это донести, попробую как-то я это систематизировать. Значит, есть две церкви, мы уже говорили. Есть две свободы. Одна свобода, которую человека никто не может лишить, никто, ни человека, ни ангелов. Это свобода выбора между добром и злом. Свобода веры Богу или свобода веры собственному разуму. Эта вот свобода, она в духе находится, она, но если у коммуниста нет духа, он его отрицает и уверен, что он произошел от животного, тогда у него нет этой свободы, он вообще не свободен, тут даже говорить не о чем. Вот. Но вот та свобода, которая в духе, которую дух вдунул в человека, Бог вложил и вкладывает в каждого рождающегося человека вот этот дух, то сам дух, он имеет, во-первых, свойство, что он всегда личность. Не бывает духа как энергии там, электромагнитной. Дух – это всегда личность, это всегда я, это всегда разум, это разумное я и обладающее свободой воли. Это именно фундаментальные свойства духа. И вот эти свойства духа, их ничто не может как-то ограничить, да, в том числе вот эту свободу выбора между добром и злом. Но дальше, если человек выбирает свободу в Боге, есть вторая, он выбирает: я верю Богу, я верю, что свет идет от Бога, не из моего собственного разума, а я как бы мыслю уже в отраженном божественном свете, если он это признает, он хочет получить свободу в Боге. То есть начать жить в Боге. А что такое жить в Боге? Это, во-первых, нужно войти в промысел Бога. То есть надо войти в церковь Христа. Надо принять жертву Христа, согласиться, что только этой жертвой, которую принес Христос, я могу стать свободен. Только через это, через помилование Христа, я могу стать свободен. То есть он должен принять над собой суд Христов, потому что только после того, как Христос будет его судить, он сможет его помиловать, такого человека. Без суда помилование невозможно. Значит, это первое, что он понимает. Второе, он понимает, что Господь, он в церкви. Воля Бога проявляется в двух аспектах. Это законы природы и промысел. Как раз вот в этом промысле и заключается жертва Бога, его крестная жертва, крестная смерть, его милосердие, его любовь, вот она как раз в промысле. И если вы не входите в промысел божественный, вы остаетесь один на один с законами природы. Да, и тогда получается, как в Евангелии Христос описывает, как упала башня Силоамская, там придавила сколько-то человек, он спрашивает, что они были грешнее других, нет. Просто если вы будете грешить, то также погибнете. Да? И если там Пилат смешал кровь вот каких-то там злодеев с их жертвами, что они были тоже всех грешней, тоже нет. Просто будете грешить, также погибнете. Тут как раз описывается действие просто безличных законов природы, в которых выражена воля Бога еще до сотворения мира. По этим законам был и сотворен, в общем-то, Богом мир. Вот тогда без промысла шел-шел, упал кирпич, может быть, упал на одного, может, на другого, но человек, который в промысле божественном, который его принял добровольно волю Бога, сказал: «Господи, я в промысле, управь моей жизнью», с ним случайностей не бывает. С ним уже часто начинает происходить совсем не то, что человек хотел, чтобы с ним происходило, но это некий прямой путь, по которому Бог его ведет. Поэтому если человек хочет стать действительно свободным, то первое, что он должен, это войти в промысел. Но дальше второе нужно совершить шаг. Потому что, войдя в промысел, можно ведь свесить ручки-ножки и сказать: «Ну все, Господи, давай, делай, вот чтоб я стал свободным, чтобы я победил мир, победил бесов и сатану, победил свои страсти, все, давай». Но этого не происходит. Дальше Бог промыслом своим ведет его к пониманию того, что как раз то, о чем вы говорили, что нужно исполнять заповеди. «Любящий Бога исполнит его заповеди», сказано святыми. Ну и Игнатий Принчанинов пишет, что любовь к Богу и любовь Божия, да, и верность, да, должна быть у верующего, верность божественной воле, потому что без вот этой верности любовь расторгается, да, и промысел расторгается, человек выходит из этого промысла. То есть нужно два решения в жизни, самых главных три. Первое – это избрать Бога, веру в Бога, веру Богу, веру Его воле, что Его воля есть истина, и эта истина открывается человеку, как иерархия добродетелей. Дальше необходимо обязательно решиться войти в промысел, то есть не самому уже решать, что лучше, хуже, там в глобальном таком плане, в бытовом-то, в тактически все равно придется, но стратегически человек должен положиться на Бога. И третье решение, он должен решиться начать исполнять заповеди. И тут вот начинается, во-первых, духовная жизнь – это как раз исполнение заповедей. Пока человек не начал исполнять заповеди, у него никакой духовной жизни, собственно, нет. Да? Это какие-то там разговоры о духовной жизни. Но когда он решается исполнять заповеди, он обнаруживает, что их исполнить их не может вообще. Он обнаруживает свою греховность, падшей своей природой, тогда он понимает, что да, без Бога, без ангелов он никуда ничего не победит и ни от чего не освободится, ни от каких страстей, ни от каких бесов, ни от мира, ни от чего. Да. То есть и тогда он обращается к святым отцам, потому что можно даже так вот сказать, мне кажется, что если человек святых отцов не читает, он не исполняет заповеди. Потому что святые отцы как раз пишут только об одном – как исполнить заповеди. А если человек не читает святых отцов, то он либо сам святой, хотя святые, как правило, читают святых отцов, либо он просто, ну, так сказать, имитирует какое-то исполнение заповеди. Вот он взял там «не убей», там, «не укради», таком вот совсем уже грубо зримо. Простые там, не бей там палкой там никого, вот, и такие заповеди исполняет. Но если он как раз встает на путь божественной эволюции, вот, которая делает человека свободным, о которой писал Максим Исповедник, и о которой мы много раз говорили, что сначала он должен постигать истину, то есть Божью волю о себе лично, и она ему открывается в той мере, в которой он может ее исполнить. Конечно, он читает святых отцов, он видит, что они исполняли волю Бога в такой степени, что, так сказать, ну, ему никак. Читая, например, Исаака Сирина, вот, например, я всегда себя ощущаю там насекомым по сравнению с ним. Но, тем не менее, когда ты все-таки их читаешь, да, но в результате ты понимаешь, что ты должен сделать, на что у тебя есть силы. Почему? Дело в том, сам, как бы можно сказать, механизм, он заключается в следующем, что вот та свобода воли, которая есть в духе, она проявляется, вот та индивидуальность человеческая проявляется как раз так, что вот он каждый раз делает какой-то выбор в духе, да, вот в той подлинной свободе воли. И вот эта череда этих выборов, она приводит к каким-то действиям, к каким-то сначала мыслям, чувствам, действиям. Все это отпечатывается в сердце человека. И там как бы выбивается, так сказать, в камни вот такие борозды, вот такая скрижаль из его индивидуальности, да, рисуется. А потом он вдруг понимает, что ой, я же грешный человек-то. А я когда сравниваю скрижаль своего сердца со скрижалями христианских заповедей, я вижу, что они вообще не совпадают. И я, казалось бы, сказал: все, Господи, я вот сейчас готов исполнять твою волю, ага, у тебя сердце-то нечистое. Оно нечистое, а сердце нечистое, в нечистое сердце Святой Дух не входит. То есть ты сейчас должен исправлять свою индивидуальность, ты должен воспитывать свое сердце, а чтобы воспитывать сердце, должен воспитывать свои мысли. А чтобы были правильные мысли, надо постигать истину. Надо молиться, надо читать святых отцов. И после этого ты должен точно так же снова процарапывать уже правильные пути вот на скрижалях своего сердца. Это огромный труд, и это такая огромная работа. И суть ее как раз в том, чтобы преодолевать соблазны. Как говорил Христос: горе миру от соблазнов, но не могут не прийти соблазны. И как писал Исаак Сирин, что как только человек какой-то дар получает духовный, то есть вот он борется за то, чтобы победить какую-то страсть, и Бог ему дает этот дар, тут же приходят бесы и соблазняют его. И если он соблазняется, получив дар, то для него становится хуже это состояние его, чем было до этого. Поэтому Бог не дает, вот поэтому это все медленно, поэтому так трудно, поэтому такая работа и борьба. Что Бог дает тогда дар, тогда освобождение от страсти, когда он понимает и знает, что человек сможет преодолеть соблазн. Весь смысл грехопадения заключался в том, что Адам был соблазнен. И весь смысл освобождения человека Христом заключался в том, что Христос воплотился в человека и преодолел все соблазны сатаны сначала в пустыне, когда он постился 40 дней, он его соблазнял всякими благами, славой, почестями, там, властью. А когда он не согласился, он стал его в конце его жизни Христа испытывать его и соблазнять позором, бесчестием, пытками, смертью крестной. И он прошел все соблазны, он ни разу не был побежден сатаной, и поэтому он завоевал, вот Иисус Христос как человек, он завоевал себе свободу снова, и не только для себя, поскольку он был безгрешен, но был убит, он завоевал у бесов, можно сказать, свободу и нас миловать и спасать через свою победу, потому что он уже властелин, он сошел и в ад, и освободил, и вывел оттуда всех вот этих грешников. Вот этот путь, он ведет как бы к настоящей свободе. И как я когда-то читал давным-давно в юности, что если человек побеждает мир, то мир приходит, и как пес ложится у его ног. Это вот относится как раз всем святым, вот это состояние именно духовной свободы. И вот эта истина, которая делает человека свободным, она как раз и заключается в том, собственно, что да, есть свобода в миру, но мир побежден сатаной. То есть свобода в миру – это свобода творить похоти сатаны и творить похоти своего сердца, как раз соблазняясь всем, чем только можно. Да? Это свобода соблазна, соблазниться и испытать вот все вот эти вот удовольствия от соблазна. От сребролюбия, от властолюбия, от гордости, тщеславия, ну там от всего, там от похоти, от чревоугодия, от пьянства. То есть вот когда человек свободен, он может делать все, что угодно, это такая свобода в миру. Но дело в том, что она как раз и не свобода. Ведь вот мы говорили, вот откуда берутся все эти все время бесконечные лозунги за свободу? Они берутся от сатаны, естественно, потому что сатана ужасно страдает своей несвободой. Несвободой в том, что он не свободен сделать все, что хочет, ему не позволяет воля Бога, не позволяют законы природы.
Да, и, кстати, по большому счету же Христос говорит, что с его победой над смертью, его воскресением, сатана-то, ныне князь мира сего будет изгнан вон. То есть, как вы говорите, вот дьявол, сатана, он вроде как победил, да, мир человека после грехопадения прародителей, но с приходом Спасителя, Бога-человека, Господа нашего Иисуса Христа, победа дьявола, она низвожена уже. «Мужайтесь, ибо я победил мир». Хотя, наверное, не всякий человек вполне с этим согласится, по той простой причине, что человеческая история, она продолжает, так сказать, инерционно развиваться, ну, в своих пределах, границах, в своем таком временном качестве, так как это образовалось с момента грехопадения прародителей рода человеческого. Но, тем не менее, победителем мира-то в этом смысле является уже Христос, а победа дьявола, она является уже иллюзией фактически.
Да, сатана был свободен, пока он был Деницей. Он верил Богу и жил в Боге, у него была свобода в Боге, было абсолютное совершенство. Поборов, так сказать, Бога, отвергнув его истину и любовь, он как раз стал несвободен. Он решил делать все по-своему, и он очень страдает вот этой несвободой. Он бредит этой свободой, чтобы переделать мир по-своему и подчинить себе всех вообще на свете. Тогда он обретет вот эту свободу.
Да, стоит заметить, это получается же такое иррациональное стремление, оно именно что безумное, оно нереализуемо.
Да, в том-то и дело, что когда человек имеет истину, когда он имеет веру Бога, воспринимает свет истины и любви божественной, для него это все безумие. Но когда человек уже впал в этот обморок свободы, уже пал, он уже считает, что вот свет истины дает его собственный разум, а свет любви его собственное сердце, то для него уже он погружается, у него разум становится разумом тьмой, сердце сердцем тьмой, да, и он в этой тьме порождает несуществующие сущности, но для него все это абсолютно реально. Вот вы говорите, к вам приходят вот ну, такие новые христиане. Собственно, они приходят с каким вопросом? Это ведь большинство людей. Как раз в школе никто не объясняет, что есть свобода в мире, в миру, а есть свобода от мира. Есть свобода в Боге, а есть свобода вот как раз творить свои страсти и похоти. Это совершенно разные свободы. Ведь большинство советских людей, они рождены для счастья. А что такое счастье? Счастье – это как раз бабло, это вот творить свою волю, это получить возможность сделать, что хочешь, и чтобы тебе за это ничего не было. То есть ну, в максимальной степени. Чем больше ты можешь этого делать, тем больше не только у советского, у западного. Сейчас все люди и западные, и там на востоке там более все сложно еще пока, а вот уже у нас на западе, в христианском мире все просто. Тут уже все рождаются для вот этого счастья, для вот того, чтобы в максимальной степени получить свободу, получать наслаждение, власть, там, почет. Как раз чисто сатанические представления о свободе. То есть они рождаются в миру, мыслят мирски и приходят в церковь. Зачем? Чтобы получить, увеличить свою свободу в миру. Они спрашивают Христа, а как нам лучше, так сказать, подчиниться страстям и сатане? Да? Это, конечно, в этом смысле, это все безумие. В церковь идут, чтобы освободиться от мира, чтобы победить мир. Чтобы победить страсти, победить вот это тление, вот эту страстность и победить смерть, победить вот падшую человеческую природу. То есть это совершенно другое направление. И ну хорошо, слава Богу, что человек уже приходит, он пришел в церковь, он, по крайней мере, ну кто-то, может быть, подумал, вот мощный инструмент, я его попробую, ах, нет, не срабатывает, но я уйду. Но, может быть, кто-то и поймет, что вообще-то он ощутит вот этот дух свободы, дух любви и совершенно другой мир. Мир вот этой божественной иерархии, мир иерархии вечности, совсем другое мышление. К сожалению, у нас вот сама власть, она мыслит в этих категориях. Да? Вот для нее все религии правильные, а лишь бы, главное, не было раскола, пусть каждый дома молится, чему хочется. Но бабло, вот абсолютная истина, да, то, что объединяет вот сейчас вот наша власть, она понимает так, что только вот общее благосостояние, вот мир постоянный, единство общества, возможность всем обогащаться, хотя одни делают других совершенно нищими. Потому что над нашей властью, вот этой советской, существует еще невидимая как бы такая система, сетевая такая власть вот этих вот распределенных сетевых структур иерархии сатаны. Она сейчас уничтожает средний класс во всем западном мире. Она делит людей на очень богатых и на нищих. Хотя наша власть этого, естественно, не понимает, она училась по советским учебникам и пишет советские учебники, и детей учит по советским учебникам. За вот эти 35 лет никакой попытки не было начать преподавать в школе что-то человеческое. Да? Там такое же советское плодится и умножается вот это все советское. Это вот печально. И если мы хотим быть свободны вот в этом мире, мы никогда не будем свободны, потому что сам хозяин этого мира, сатана, он очень несвободен, он очень страдает, борется. И, собственно, вот это вот страдание, вот эта несвобода, она превращает, ну, как бы, она делает, собственно, из вот этих ангелов совершенно чудовищных существ.
Здесь возникает, наверное, такой двоякий-то вопрос. В этом мире мы свободны быть не можем, значит, что? Или мы должны все-таки пытаться этот мир как-то изменить в сторону его христианизации, так сказать? Или мы должны от этого мира, как церковное собрание, малое стадо, как-то все больше отъединяться, усовершать образ собственного внутреннего, там, внутрицерковного литургического бытия, или это как-то можно совместить? Что-то, мне кажется, вопрос очень-очень непростой.
Ну да, это мы вряд ли сейчас успеем обсудить, потому что тут вопрос опять иерархии. Иерархия деяний, не деяния выше деяния.
Ну ничего, давайте попробуем в следующий раз более подробно об этом поговорить.
Совсем кратко, если сказать, то, понимаете, нас, христиан, русских людей, ну, 2%. Мы вряд ли можем оказать существенное какое-то влияние. И главное, таких людей практически нет во власти. Там же уже 100 лет отрицательный отбор туда. Просто там это никак. Всегда, если мы посмотрим на историю человечества, то что сначала власть принимала христианство, за ней элиты принимали христианство, потом народ принимал христианство, и потом вот эта христианская жизнь, она изменяла общество. Конечно, если человек христианин и работает, занимает какую-то высокую должность, он должен занимать ее по-христиански, но вокруг него 98% не христиан, а, собственно, людей, которые находятся в церкви сатаны.
Ну, это достаточно категоричное суждение, там 98%, не 98%. Потом этот процент, он может меняться. Вообще, это соотношение к истине, там, к христианству. Пока еще антихрист окончательно там не воцарился, оно это все может иметь динамический характер, наверное. Поэтому тут вопрос, а все-таки что может церковь и должна, и к чему присылать, и что делать, и что строить, за что браться, за что не браться. Ну, собственно говоря, последние 3 десятилетия нельзя сказать, что церковь об этом не говорит и никаких попыток не предпринимала, не предпринимает. Нет, конечно, но другое дело, какие это дает плоды, это тоже, так сказать, отдельный вопрос. Но сейчас у нас уже эфирное время закончилось, поэтому, если Бог даст, продолжим еще на эту тему разговор в следующем сюжете.
Если возможно, я небольшую цитату преподобного Иосифа Исихаста бы привел вот о том, как стать свободным. Вот он пишет: «И когда человек сперва придет в покаяние от своих прежних грехов, старается следствовать божественному закону и подъемлет великие подвиги и суровые труды из-за привычки к страстям, Тогда божественная благодать тайно дает ему утешение и радость, плач, наслаждение и сладость от божественных словес, которые он читает, и силу, и дерзновение для духовного подвига. И так эта благодать называется очистительной. Она тайно помогает кающемуся подвижнику очиститься от грехов и устоять в пределах естественного. Но это уже не для нас, но к сведению. Если же он устоит там, в пределах естественного состояния, не прекратит подвигов, не обратится вспять, не вознеродит, не упадет со своего места, а терпит, понуждая себя творить благие плоды, сохраняя великодушие и принимая непрерывные перемены естества, ожидая милости Божией, тогда ум принимает божественное просвещение и весь становится божественным светом, в котором он умно видит истину и различает, как он должен идти, пока не достигнет любви, которая есть сладчайший Иисус».
Ну, не такая уж маленькая цитата, вот, но она имеет личный характер, такой-то такой личный императив для христианина. Предлагать суровые труды обществу не всегда уместно, потому что это общество начинает скорее пугать, чем радовать. Ну, давайте об этом, да, поговорим еще и в следующий раз, что действительно является, может, личным императивом, а что в христианском дискурсе может вполне быть общественным и предлагаться там обществу и всему народу. Что ж, спасибо всем, кто с нами, кому это интересно, и кто нас поддерживает. Напоминаю, что файлы наших передач можно найти на разных ресурсах в интернете, вот, кому это удобно. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.